Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международный экономический форум в Петербурге. Большой бизнес, большая политика или большая пропаганда? Подготовка к эвакуации российских граждан из Сирии, суровая правда или пустые слухи? Международный московский кинофестиваль, стагнация или расцвет? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение в призывах к массовым беспорядкам на Болотной площади 6 мая Марии Бароновой, координатору движения «Россия для всех». Ее отпустили под подписку о невыезде. На такую же меру пресечения заменили арест Александру Каменскому, которого следствие также подозревает в участии в беспорядках. На допросы в Следственный комитет вызваны организаторы прошлогодних декабрьских митингов за честные выборы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Марию Баронову, координатора движения «Россия для всех», обвиняют в призывах к активному неподчинению требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы. Из Следственного комитета активистку отпустили под подписку о невыезде. Вот что Мария Баронова рассказала Радио Свобода.
Допрос сегодня проходил нормально. В целом они, как всегда, надеялись на то, что я буду брать 51-ю статью, потому что в целом они не очень хотят показаний, особенно когда я даю множество показаний в адрес сотрудников полиции. Таким образом, я 51-ю не брала. Я рассказала все, что видела, все, что было. На основании того, что я в какой-то момент находилась в стрессовой ситуации, мне было не очень хорошо, вот они там определяют мне, что я призывала людей к беспорядкам, и они за мной куда-то там последовали, и начались эти беспорядки. Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
11 июня дома у Марии Бароновой, равно как и у других оппозиционных активистов Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Ксении Собчак, прошел обыск. 15 июня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что по делу о беспорядках на Болотной площади были допрошены более 1200 человек. Официальное обвинение по этому делу, помимо Марии Бароновой, предъявлено еще 12 арестованным. Активистка Александра Духанина находится под домашним арестом. В отношении остальных обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении представителей власти. Накануне же стало известно, что на свободу отпущен один из подозреваемых по этому делу, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Каменский. Следствие не смогло за положенные 10 дней предъявить ему обвинение. Защита активиста утверждала, что 6 мая он был задержан не на Болотной, а на площади Революции. Это подтверждали и свидетели, находившиеся с ним в одном полицейском автобусе в тот день. Вот как прокомментировал освобождение Александра Каменского его адвокат Евгений Архипов.
Что касается меры пресечения Саши, то ему была она изменена под подписку о невыезде. Я бы хотел отметить, что с нас была попытка взять подписку о неразглашении тайны следственных действий. Я отказался подписывать, Саша подписал, поэтому подробности, скажем так, что было, как было, мы не можем рассказать, потому что нам заткнули рот. Я думаю, что цель была для того, чтобы следствие не позорилось на всю страну и на весь мир с тем, что они допустили ошибку.
Накануне адвокат другого задержанного, Артема Савелова, Фарид Муртазин, сообщил, что на его подзащитного оказывается давление. Активисты заставляли свидетельствовать против лидеров оппозиции Алексея Навального и Ильи Яшина, поясняет Фарид Муртазин.
Теперь моему подзащитному предлагают осознаться в том, что якобы получал призывы непосредственно уже от организаторов мероприятия, от Навального. В связи с чем его посетили дней 5-6 тому назад двое сотрудников, оперативных сотрудников МУРа. С ним вели беседу без записи, без адвоката. И он раньше, вот, до предъявления обвинения, также посещали его двое сотрудников, уже других, на предмет признания показаний участия в массовых призывах оппозиционеров Навального и Яшина. По данному факту я готовлю заявление в СО и жалобу.
Следствие также ведет проверку выступления Алексея Навального на прошлогодних декабрьских митингах за честные выборы. Об этом сообщает активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. В пятницу утром его, как организатора митинга 24 декабря, вызывают в Следственный комитет.
Речь не о допросе, а об опросе, поскольку уголовного дела нет, а здесь доследственная проверка. Как я ситуацию понял, есть некое заявление, заявление какого-то лица по поводу выступления Алексея Навального на митингах 5 декабря и 24 декабря. Я был организатором митинга 24 декабря, другие коллеги 5 декабря. Вот все, кто был организаторами, на такой опрос зовут. Уже один раз Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, но прокуратура вернула назад в Следственный комитет это решение. В том числе, как сказал мне следователь, не могу оценить, насколько это правда, по формальным основаниям, что не были опрошены заявители митинга. Поскольку вот, мне представляется, что действительно нет никаких оснований абсолютно для возбуждения уголовного дела, и на самом деле перспективы такой нету, то я согласился прийти, даже не дожидаясь письменной повестки, поскольку мне кажется, что разумно содействовать скорейшему окончательному решению об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме Сергея Давидиса, в Следственном комитете ждут других заявителей акции «За честные выборы» 24 декабря Надежду Митюшкину, Сергея Пархоменко и Анастасию Дальцову, а также организаторов митинга 5 декабря Татьяну Игнатову, Игоря Гуковского и Илью Мищенко. Накануне супруга Сергея Пархоменко опубликовала в интернете сообщение от мужа, в котором он написал о звонке следователя. Вот его текст. «Я сказал, что хотел бы получить бумагу, в которой было бы указано, кто, куда и зачем меня вызывает. Он в ответ спросил, зачем бумагу? Может, я сразу наряд пришлю в аэропорт? Я сказал, ну, валяйте». Эта история вызвала широкое обсуждение в интернете. Сам Сергей Пархоменко до воскресенья находится в Германии, передает Интерфакс. По мнению политолога Святослава Каспе, эти события своего рода проверка на прочность оппозиции.
Масштабные репрессии против оппозиции, как мы понимаем, от суммы фактов и действий не тянет. Скорее происходит проба прочности и сплоченности оппозиционных кругов, учитывая, что между ними как бы, достаточно внутренних размежеваний расколов, правоохранительные органы или шире то крыло власти, которое склоняется к силовым действиям в отношении оппозиции, тестирует ситуацию и смотрит на реакцию. В этом смысле, например, весьма показательна история с Пархоменко, когда один звонок повлек за собой бурную публичную реакцию, настолько бурную, что подозреваю, что продолжения тут особого не будет.
6 мая на Болотной площади, согласованный с властями марш миллионов, закончился столкновениями с полицией. Правозащитная организация «Союз солидарности с политзаключенными» заявила, что уголовное преследование участников этой акции политически мотивировано. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики предложила членам фракции «Справедливости» России, активным участникам митингов протеста Геннадию и Дмитрию Гудковым и Илье Пономареву подумать о сдаче мандата в случае дальнейшего участия в несанкционированных уличных акциях. Об этом сообщил глава комиссии депутат от «Единой России» Владимир Пехтин. Геннадий Гудков дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
О том, что комиссия по этике Госдумы будет в четверг рассматривать претензии депутатов от «Единой России» к трем депутатам справедливоросам Геннадию и Дмитрию Гудковым и Илье Пономареву, Гудков-старший узнал случайно. И саму комиссию, и принятые на ней решения в интервью «Радио Свобода» Геннадий Гудков назвал политическими.
Комиссия по этике готовилась в обстановке строжайшей государственной тайны. Ни члены комиссии, ни никто же не имели никакой повестки. Повестка им раздавалась как пароль, так сказать, на шпионской явке в самый последний момент. И, естественно, они не знали, кого они вообще пришли обсуждать. Я не был приглашен, естественно, на комиссию. Ни в первый раз, 8 числа, ни потом. Но так как депутатов нельзя не пустить на заседание комиссии, я, извиняюсь за парламентское выражение, просто приперся. И хотя меня попросил Владимир Пехтин покинуть заседание комиссии, я, в общем, отказался это сделал, сославшись на регламент Думы. Но так как у меня все-таки 130 килограмм веса, видимо, члены комиссии решили, ну, по крайней мере, те, которые представляли ядро, не напрягать мышцы, а все-таки оставить Гудкова на месте, даже дали мне возможность изложить свою точку зрения, за что им, в общем-то, благодарен, не ожидал. А у нас даже стала какая-то дискуссия, мы даже вроде бы как-то чего-то начали друг друга лучше понимать. Но потом оказалось, что уже запрограммировано решение, голосуют не только депутаты от России, те, которые присутствовали, но и те, которые были вынуждены дать доверенность. Это те герои, не побоюсь этого слова, которые в прошлый раз отказались участвовать в этом позорном шоу. Они не проголосовали за подготовленные «Единой России» решения, но сегодня их не было, их вынудили дать доверенность. Поэтому это не решение Думской комиссии, это решение «Единой России», оно политическое, оно чисто партийное.
Ранее в комиссию по этике Госдумы поступили обращения от главы МВД Владимира Колокольцева, депутата от фракции «Единая Россия» Сергея Железняка, которые выразили недовольство действиями и высказываниями депутатов Гудковых и Пономарева во время массовых акций протеста, в том числе и во время марша миллионов 6 мая. Геннадий Гудков сказал, что сам предложил извиниться перед полицейскими за некоторые свои высказывания, но только при определенных условиях.
Может быть, я был несколько рисковат, беседуя с замначальника управления, причем который мне звонил, не я, и она мне позвонила. Объясняю, говорю, это тем, что я этих людей знаю по много лет, и мы с ней много раз на всяких семинарах, на всяких мероприятиях, на всяких рабочих группах пересекались. Но я всегда считал, что вроде бы у нас нормальные человеческие, товарищеские, по крайней мере, отношения. И поэтому, конечно, мне удивительно было вот этот весь беспредел, который организован был сотрудниками полиции, которых я хорошо много лет знаю. Поэтому, если я в чем-то был рисковат, ну, я не возражаю. Так хотите, я извинюсь. Публично. Но при одном условии, что мне, наконец-таки, будет дан ответ министра внутренних дел, может ли сотрудник МВД, записав депутата, по своей собственной инициативе, тут же сливать это, как нештатный корреспондент, в издательство с очень сомнительной, с очень скандальной репутацией. Если это нормально, если для этого не требуется согласие человека, если не требуется там соблюдение законов о его персональных данных, о защите телефонных переговоров.
Глава комиссии по депутатской этике «Единорос» Владимир Пехтин подчеркнул, что сама комиссия не может принимать решение о необходимости сдачи мандатов. Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность о самостоятельном отказе от мандата.
Это голубая мечта «Единой России», потому что сегодня, если бы, допустим, не было в Думе депутатов Гудковых и Пономарева, они бы там 164 раза перекрестились бы. Особенно те, кто сегодня покрывает власть и все ее деяния. Поэтому я думаю, что это глубокая мечта «Единой России», но я вряд ли могу им доставить такую радость, поскольку я предлагаю им следующие действия. Они сдают примерно 83 приписанных им чурового мандата. Или вообще могу договориться, давайте мы все сдадим мандаты, проведем повторный перевыбор по новым правилам. Кстати говоря, это требование объединенной оппозиции, провести перевыбор Думы по новым правилам. И там мы уже посмотрим, кому нужно сдавать, кому нужно добавлять мандатов. То есть это будет честно и в соответствии с теми предпочтениями, которые имеет наш российский народ, а не в соответствии с теми предпочтениями, которые есть у Владимира Евгеньевича Чурова.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Госдумы Геннадий Гудков. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какую тактику выберет власть? Репрессии против оппозиции или диалога с ней? Об этом спорят депутаты Владимир Бессонов и Анатолий Локоть, КПРФ, Илья Костунов, «Единая Россия», и Олег Шейн, «Справедливая Россия».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 21 июня. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Главными темами нынешнего форума стали долговой кризис в Европе, влияние на мировую экономику арабской весны, перспективы атомной энергетики. Пленарное заседание форума открыл президент России Владимир Путин. В Петербурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Форум примечателен тем, что Владимир Путин в качестве президента осуществляет свой большой камбэк, потому что когда-то при нем этот форум развился, и он всегда на нем выступал. Сейчас опять он появился со своей программной речью здесь, как всегда или часто у него бывает с некоторым опозданием, около 40 минут против первоначально заявленного графика ждали его гости. Начал он с того, что важна очень макроэкономическая стабильность, и этим наверняка порадовал тех, кто ратует за то, чтобы все-таки дополнительные доходы российского бюджета не тратились, а сберегались. Владимир Путин говорил о том, что многое нужно сделать, например, до 2020 года получить примерно дополнительно 20 миллионов рабочих мест. Конечно же, он упоминал об улучшении бизнес-среды, как он и всегда об этом говорит, что у российского бизнеса должен появиться свой защитник.
Предприниматель сталкивается с нарушением своих прав, бюрократическим давлением, коррупцией. Именно поэтому в России создается новый специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей, как отечественных, так и иностранных. Он получит право отстаивать интересы бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до решения суда, обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чиновника. Принято решение о назначении на должность федерального омбудсмена господина Титова Бориса Юрьевича, председателя предпринимательской организации «Деловая Россия».
Титов довольно давно сотрудничает с властью и в качестве председателя «Деловой России». Владимир Путин необычно много для него говорил и о гражданском обществе.
Демократическая политическая система должна гарантировать не только легитимность власти, но и защитить интересы большинства. При этом интересы меньшинства должны быть учтены и тоже разумно защищены. Мы кардинально упростили порядок регистрации политических партий. Любая общественная инициатива, которая соберет не менее 100 тысяч авторизованных подписей в интернете, Совете будет обязательно вноситься на рассмотрение федерального парламента. Жажда перемен – это, безусловно, двигатель прогресса. Но она становится контрпродуктивной и даже опасной, если ведет к разрушению гражданского мира и самого государства.
Я поговорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, который сказал, что он, например, никакой политической турбулентности в российском обществе не видит. Он считает, что все те процессы, которые происходят более полугода в России, нормальные, они не подрывают инвестиционный климат. Наоборот, иностранный бизнес видит, что в России общество не мертвое, а живое, оно развивается и реагирует на власть. Пусть, может быть, и не всегда тихо. Вот это расширенное обращение Владимира Путина по поводу гражданского общества, оно многими здесь было услышано как некий знак.
С Петербургского экономического форума корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. О смысле, задачах и значении Петербургского международного экономического форума я беседую с крупным российским экономистом, директором Института экономики Российской академии наук, доктором наук Русланом Гринбергом.
Это уже весьма авторитетное событие. Каждый год случается. Здесь очень важно, что руководители России присутствуют. Иностранцам интересно послушать, что вообще говорят. Другое дело, что никогда не знаешь, какая реакция будет, потому что наши руководители, как правило, в общем-то, действуют в соответствии с простой формулой. Вот давайте приходите, значит, и давайте побыстрее вкладывайте деньги, а то опоздаете. Но это все понимают уже, эту уловку. Сегодня более, по-моему, прагматичное время такое, и Россия с Европейским Союзом уже имеет такую большую историю взаимоотношений, и вообще-то устали немножко друг от друга, в смысле упреков там. И все привыкли, что есть топливно-энергетические ресурсы России, и, слава богу, мы выполняем свои обязательства, они, слава богу, выполняют свои обязательства. И, в общем-то, ничего, к сожалению, не происходит, кроме вот этой вот асимметричной структуры внешнеторгового обмена. Почему здесь интересно будет? Просто сопоставление точек зрения по поводу того, что будет. Конечно, никто не знает будущего. И я, в отличие от многих аналитиков и прогнозистов, не думаю, что есть какие-то темные силы, которые могут управлять ценами на нефть. Но сейчас такой очень серьезный момент, потому что множатся вот эти апокалиптические прогнозы по поводу сокращения цен на нефть до 50. Это для нас, конечно, будет очень грустная история, но я не верю в такой сценарий. Все будет зависеть от решения греческой проблемы. А греческая проблема находится в руках немцев. Вот. Они должны немножко смягчить свою позицию. И, наверное, все-таки то обстоятельство, что французский президент новый, который хочет все-таки больше стимулировать, меньше экономить, вот это, по-моему, подвинет их. Ну, а вообще-то что? Ну, они же ни к чему не обязывают. Встречаются симпатичные люди, в каком-то смысле представители финансовой олигархии, я бы даже так сказал. Я-то уверен, что их установка последние 20-30 лет была контрпродуктивной. Установка рыночного фундаментализма на силы саморегулирования и на максимальное развязывание финансовых инструментов, ведь дерегулирование, да, финансового рынка, вот привело, в общем-то, к очень плачевным результатам. Надо от этого отказываться. Но отказываться очень трудно. Это кейнсианцам и социалистам легко было уходить. Их личное обогащение противоречило доктринам. Поэтому было неловко. А вот сейчас и другая история. Здесь вы обогащаетесь в соответствии с единственной правильной теорией. И много удалось сделать, надо сказать. Из-за этого вот мир находится в преддверии, так сказать, каких-то турбулентностей, больших социальных, потому что средний класс утончается везде, именно в связи с этой доктриной.
Вы упомянули о ожидании очереди иностранных инвесторов со своими чемоданами денег, которые придадут новый импульс развитию российской экономики. Очередь длинна сейчас?
Нам нужны прямые инвестиции, понятное дело, но они идут, в общем-то, туда, где своим хочется быть. Я имею в виду топливно-энергетические компании. По-моему, не особого оттока не будет, я имею в виду нормальных прямых инвестиций, а не портфельных и не спекулятивных, как у нас на 3/4 это обычно. Похоже, что неопределенность-то все-таки большая у нас здесь, несмотря на то, что как бы стабильность там политическая и все такое прочее. Вот вчера там Шувалов убеждал иностранных инвесторов, что люди стали протестовать, выходить на площадь. С этим надо считаться. Мы как нормальная страна становимся. Повзросление нации. Поэтому вы несите деньги и даже тогда, когда люди будут выходить на площади. Не волнуйтесь, мы как-нибудь разберемся здесь.
Они не будут волноваться?
Понимаете, здесь ведь простая история. Тот-то Россию знает, и тот, кто с ней связан, тот ничего не боится. Он знает, что здесь надо делать, с кем разговаривать. Здесь разные есть процедуры специальные, как зарабатывать деньги. Тот, кто вообще это не знает, конечно, у него там тоска такая. Ну что, они особенно и не вкладывают деньги, только спекулятивные. Они не очень-то и нужны стране.
Верно я понимаю тон нашей беседы, что, в общем, велика опасность или существует определенная опасность, что такого рода мероприятие, как Санкт-Петербургский форум, кажется по большей части пропагандистским, а не, собственно, деловым, не, собственно, экономическим.
Всегда бывает таким. Особенно там совпадение происходит, подписание контрактов. Мы любим такие вещи. Мы вообще любим гулять, любим устраивать серьезные события, такие ивенты. Здесь мы очень хорошо стоим.
Вы услышали уже какие-то важные экономические заявления от руководителей российской экономики и главных политических капитанов страны?
Как бы есть здравые мысли, но в основном продолжение банальностей таких. Но вообще сейчас такая эпоха, когда договориться трудно. В риторике все друг друга любят, обнимаются. Думают, что, в общем-то, как-нибудь потихонечку все рассосется. Все мировые проблемы, но мне так не кажется.
О Петербургском международном экономическом форуме говорил директор Института экономики Руслан Гринберг. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Во многих городах России отмечают сегодня 50-летие Владимира Цоя. Международный московский фестиваль открывается в Москве. На чемпионате Европы по футболу начинаются игры четвертьфинала. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Болотное дело обрастает подозреваемым.
Комментарии экспертов.
Олег Видов об американской судьбе советского актера.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева об открытом письме молодых кинематографистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторым представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. Второй вариант, по словам Гудкова, это сдать мандаты всем депутатам и провести повторные выборы по новым правилам. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. С нее взята подписка о невыезде. Как сообщил официальный представитель следствия комитета Владимир Маркин, Бароновой инкриминируется призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. Суд в Казани изменил меру пресечения бывшему начальнику местного отдела полиции Дальней Ильгизу Ахмедзянову с содержания под стражей на домашний арест. Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока его ареста, который заканчивается сегодня. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на 16-м Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны. По его словам, коррупция даже опаснее для России, чем колебания цен на нефть. Московская областная дума не поддержала поправки в устав области, касающиеся определения ее границы. Законопроект не набрал необходимых 2/3 депутатских голосов. НТВ покажет 22 июня фильм «Служу Советскому Союзу», несмотря на рекомендации министра культуры России Владимира Мединского не демонстрировать картину, сообщила пресс-секретарь телекомпании Мария Безбородова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на судне «Алаид» в Сирию переправлялись 3 военных вертолета, которые были отремонтированы российской стороной по контракту, заключенным в 2008 году, а также средства противовоздушной обороны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 21 июня. В посольстве России в Сирии отрицают, что готовят скорую эвакуацию из страны российских граждан. Ранее российские средства массовой информации сообщили о начале подготовки подобной эвакуации. Сообщения о готовящейся отправке в Сирию российских десантных кораблей появились несколько дней назад на Западе, как и информация о судне с грузом российского оружия для режима сирийского президента Башара Асада, включающем боевые вертолеты. В результате огласки судно было вынуждено повернуть обратно в Россию. Об этой истории международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Представитель Министерства иностранных дел России Александр Лукашевич сообщил сегодня, что судно «Алаид» под флагом Кюрасао вышло в рейс 11 июня с вертолетами Ми-25 на борту, которые, по его словам, являются собственностью Сирии и должны были быть ей возвращены после ремонта. Когда судно оказалось у берегов Шотландии, о нем сообщила британская пресса, как и о том, что на борту находятся боевые вертолеты для Сирии, отремонтированные на заводе в Калининграде. Напомним, Европейский Союз, как и США, ввели эмбарго на поставки оружия в Сирии, добиваются глобального запрета на подобные поставки, против чего выступает Россия, которая, однако, подчеркивает, что продает Дамаску лишь оборонительное вооружение. Британское правительство рассматривало вопрос о захвате судна «Алаид» силами спецназа, однако позже был найден другой вариант остановить судно, позволяющий избежать обострения отношений с Россией. Британская страховая компания Standard Club отозвала страховку «Алаид». В сообщении The Standard Club, которое было прислано нашей радиостанции, указано: «Нас уведомили об утверждении, что «Алаид» везет вооружение в Сирию, а это является ясным нарушением наших правил. Вследствие этого мы проинформировали судовладельца, что страховка автоматически аннулирована в связи с характером этого рейса». Судовладелец, российская компания «Фемко», в свою очередь обнародовала заявление, в котором утверждалось: «Публикации о противоправных действиях судовладельца «Алаид» некорректны. Судно в настоящее время совершает обычный коммерческий рейс в полном соответствии с международными нормами и правилами». Однако, после того, как судно «Алаид» было вынуждено повернуть от берегов Великобритании обратно, Министерство иностранных дел России признало присутствие на нем вертолетов, подчеркнув, что речь идет не о поставках новых вертолетов, а о плановом ремонте старой техники, проданной много лет назад. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал происшедшее с «Алаид» свидетельством ненадежности британской страховой системы. Избранный британскими властями способ остановить рейс «Алаид» с помощью отзыва страховки комментирует юрист Владимир Гладышев.
Судно, которое идет даже в Сирии вот в нынешних условиях, и даже если оно на борту имеет боевые вертолеты и ракеты, все равно его остановить нельзя. Оно в открытом море за пределами территориальных вод, его остановить нельзя. Почему? Потому что есть набор санкций против Сирии, которые были введены в одностороннем порядке рядом стран. США, Лига арабских стран, Европейским Союзом. Россия к этим санкциям не присоединилась, санкций ООН нету, соответственно, никаких ограничений свободы открытого моря не существует. Английское правительство не может сказать, и мы останавливаем движение этого судна. У него просто не имеет таких прав. Но что касается страховки, это дело немножко другое. Эта страховка выдается обществами взаимного страхования судовладельцев. Вот эти вот клубы, так называемые, они покрывают фактически там, 90% морского страхования. Более того, все эти клубы, они перестраховываются в нескольких именно английских клубах. В данном случае были приняты санкции против Сирии, которые были приняты в том числе и Англии. И заранее компания оповестила своих клиентов о том, что в случае нарушения санкций страховки будут у всех отозваны. Британское правительство уведомило, что данный момент наступил. И в этом случае Standard Club отозвал страховку не только у этого судна, он отозвал страховку у всех судов «Фемко». Это означает фактически невозможность зайти в подавляющее большинство портов мира. Почему? Потому что часть вот этой страховки P&I, она распространяется в том числе на загрязнение морской среды. подавляющее большинство серьезных портов в мире требует в качестве условия захода в свой порт, в акваторию порта, наличие на борту страховки от загрязнения порта. ФЕМКО может выйти на альтернативный страховой рынок и купить страховку по другим условиям. Очень дорогую страховку с учетом истории вот этой вот, которая будет стоить очень дорого. Как я понимаю, теперь стоит вопрос, кто за это будет платить. Раньше это был как бы коммерческий рейс, несколько необычный коммерческий рейс для ФЕМКО. Теперь стоит вопрос, будет ли ФЕМКО оплачивать эту страховку, или ее кто-то будет оплачивать, кто-то третий. Это создает очень серьезные сложности для такого массового поставки товаров, контролируемых в обход международных санкций, даже если ваша страна к ним не присоединилась. А безусловно, это еще напоминание, собственно говоря, о том, что российские компании, они живут по правилам, которые приняты в западном мире. Достаточно элегантно было сделано, без политической конфронтации.
Представитель российского МИДа Александр Лукашевич заявил, что судно «Алаид» во избежание задержания идет в Мурманск, чтобы сменить флаг Кюрасао на российский. Его прибытие ожидается 23 июня. Как сообщает Интерфакс, министерство воздержалось от комментариев относительно того, будет ли Россия продолжать попытки доставить вертолеты Ми-25 в Сирию.
Международный обозреватель «Радио Свободы» Валентин Барышников работал над этой темой. Это программа «Время свободы». 21 июня поклонники лидера петербургской рок-группы «Кино» Виктора Цоя отмечают 50-летие со дня его рождения. Музыкант погиб в автокатастрофе в Латвии в августе 90-го года, но его творчество остается символом популярности даже для тех, кто по молодости лет времен Виктора Цоя не застал. С молодым петербургским музыкантом, фронтменом группы «Келия» Михаилом Котенко беседовала о Викторе Цое корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поначалу казалось, что юбилей Виктора Цоя на родине группы «Кино» будет грандиозным. Открытие памятника музыканту, улица, названная его именем, мемориальный Брандмауэр во дворе легендарной Камчатки, где Цой работал в котельной. Но потом оказалось, что ничего этого не будет. Памятника нет, по поводу улицы топонимическая комиссия заседала долго, но решение отложила до осени. И хотя на словах губернатор Георгий Полтавченко одобрил идею улицы в честь музыканта, но на деле участие городских властей в праздновании оказалось минимальным, за исключением финансирования программы в БКЗ «Октябрьский» «Виктор Цой 50. Симфоническое кино», где песни Цоя исполнит симфонический оркестр Государственного Эрмитажа. Но то, чего не успели или не захотели сделать чиновники, сделала народная любовь. Напротив БКЗ «Октябрьский» на один день установлен разборный памятник Виктору Цою работы Алексея Благовестного. Музыкант босиком в черных очках сидит на мотоцикле «Ява» 61-го года выпуска с разбитой фарой. Однодневный памятник появился и во дворе Камчатки. Там же на стене баннер с силуэтом Цоя, а концерт на импровизированной сцене рассчитан на целый день. К ночи он перемещается в клуб «Камчатка» и рок-кафе. Цою было бы 50, но любовь к нему и его ровесников, и совсем молодых людей не стареет. Любит Виктора Цоя и 22-летний рок-музыкант Михаил Котенко, группа «Келия».
Человек, которого я услышал, с которого, собственно, началось мое знакомство с рок-музыкой. И до сих пор он является для меня примером. Я не могу сказать, что я подражаю, но как личность он для меня всегда будет в первом месте. Он говорил очень просто о сложном, а это не каждому дано. Я почти все песни знаю. Вот «Война» очень такая песня, которая очень сильно повлияла на меня. «Между землей и небом война». Мы записали эту песню, исполняем ее на концертах. «Мама, мы все тяжело больны», «В наших глазах». Я считаю, что Цой — это, ну, пока до него не дотянулся никто. Юрий Леонидович Шевчук, я его очень люблю, уважаю, но Господь ему дает меньше, да, чем давал Вите. Константин Евгеньевич Кинчев, он тоже, безусловно, очень талантливый исполнитель, но до Вити тоже не тянет. Кстати, как Александр Сергеевич Пушкин в сегодняшнее время. Просто перекрыл черной рубашкой своей все остальные.
А может быть, сам образ Цоя, вот этого красивого парня, погибшего так рано и потому навсегда оставшегося молодым, тоже играет роль?
Есть же такое поверье, что 27-28 лет у нас уходит. Все гении, да? Лермонтов, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Саша Башлачев. Да, наверное, то, что он остался в памяти именно молодым.
Вы не одиноки в своей любви к Цою. Ваши друзья ее разделяют?
Ну да, у меня пара друзей есть, вот, сочувствующих мне. И на нашу группу, на группу «Келли» очень сильно повлияло творчество группы «Кино».
Но ведь сейчас так много новых групп и у нас, и на Западе. Как вы думаете, почему его до сих пор никто не заслонил?
Потому что он не соревновался с западными группами. Грань просто проходит между русской и западной музыкой.
русской, а он никакого отношения к западной музыке не имел. То есть это не национальное достояние. А русские, это же как божья дудочка, да, кому-то дают, а кому-то не дают. И тут-то хоть соревнуйся, хоть не соревнуйся. Пусть вокалист он был не очень хороший, но какой поэт, этим все обусловлено. Все было слияние. И голос его, вот этот баритон низкий, да, его прическа, его вот эта корейская внешность, да, цвет волос, я не знаю, да все там, все вписывалось в концепцию кино и в концепцию этих песен. В России люди-то неравнодушные к какому-то горю, где думающие стараются искать что-то новое, открывать горизонты, а Витя, он пел об этих горизонтах, что ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать, да, там, руки прочь, прочь от меня, ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?
А как вы относитесь к тому, что его песни сегодня берут на вооружение разные протестные движения?
Эта песня ни в коем случае никакой не внешний социальный протест, а внутренний протест. Кстати, Евгеньевич об этом, Евгеньевич тоже, как бы он говорит, что перемены внутри, а внешние перемены сами произойдут, если мы сами начнем меняться. Те митинги, на которых я видел, включали эту песню, я считаю, что это неправильно. Я вот по городу хожу, в БКЗ концерт, в Екатеринбурге, я знаю, там готовится концерт тоже. Я считаю, что Цоя нужно делать площадным. Дворцовую площадь, в Москве делать Красную площадь, например. А это как-то все сжато, все как-то прикрыто, как вот 80-е.
А придет время, когда его будут петь на площадях?
Уже поют, но не так много позволяют петь на площадях. Ну, конечно, это будет. Я думаю, на 70-летие.
Песня Виктора Цоя «Война», кавер-версия петербургской группы «Келия». Вы слушаете «Радио Свобода». Открытое письмо в защиту духовности российском кинематографе сегодня рассматривала Московская городская дума. Авторами документа, адресованного режиссеру Никите Михалкову, названы выпускники и студенты ведущих киновузов столицы, но никаких фамилий под документом нет. Эти студенты озабочены состоянием современного кинематографа, который, на их взгляд, тенденциозно отражает российскую действительность. Проблемы, поднятые в анонимном послании к известному режиссеру, рассматривали участники «Круглого стола» в Московской городской думе в рамках молодежного кинофестиваля «Будем жить», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Письмо опубликовано на сайте Союза кинематографистов России. Внизу документа указано, что это обращение поддержали студенты и выпускники ВГИКа, высших курсов сценаристов и других творческих вузов России, но нет ни одной фамилии. Безымянные авторы обращаются к Никите Михалкову со следующими словами.
В последнее время мы все чаще становимся свидетелями тенденций, наметившихся в наших образовательных и фестивальных структурах, способствующих пропаганде и распространению кинематографических произведений, несущих безнравственность и пошлость, вызывающих отвращение к нашему кинематографу, народу и всему Отечеству. Произведений, выполненных без какого-либо понимания профессии и осознания социальной ответственности перед обществом. Многие авторы, особенно это касается документального кино, открыто издеваются над больными и убогими героями своих фильмов, над нравственными и духовными ценностями, прикрывая свой непрофессионализм громкими заявками на арт-хаусность и современные подходы к творчеству. Аналогичная ситуация складывается и при формировании пакетов фильмов, отправляемых на международные кинофестивали. Нам хорошо известно, что именно чернуху про умирающую Россию так жаждут видеть в Европе.
Радио «Свобода» обратилась к председателю комиссии Мосгордумы по культуре Евгению Герасимову за комментариями.
Я ведь депутат, и ко мне приходит такое количество крика души, проблемных писем, которые можно воспринимать и так, и так, и так. Я обязан реагировать на каждый из них. Там есть фамилии, там есть подписи. У меня перед глазами нет. Я лично не считаю необходимым называть. Вчера среди выступающих были те, кто называл себя, говорил, я выступаю. Вот один из первых выступающих от молодежи. Я не помню его фамилию.
Попытка «Радио Свобода» «Свобода» связаться с Союзом кинематографистов России, на чьем сайте опубликовано это письмо, успеха не принесла. Руководитель организации, в том числе и Никита Михалков, пока воздерживается от комментариев. Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурий сомневается, что это письмо написали молодые кинематографисты.
Такие были письма. Из моей юности я не могу себе представить, чтобы молодые люди сами, у них это в головах нет. Того, чтобы писать такие письма, чтобы обращаться к великому князю культуры, наиболее значимой фигуре в отечественном кинематографе, да, поговорите с кем надо, дайте указания, зажмите, запретите, увольте. Это инспирированное какой-то феодальной группой письмо в свой адрес для того, чтобы показать, что есть другие молодые. Но это как ответ на Болотное, на многие другие, на Новый Киносоюз, на то, что зарубежные отборщики не берут православные или какие-то духоподъемные фильмы.
Кинорежиссер Владимир Кот, автор таких картин, как «Громозека» и «Ораниенбаум. Серебряный самурай», принадлежащий к молодому поколению кинематографистов, также сомневается, что это обращение к Никите Михалкову составлено недавними выпускниками ВГИКа и высших курсов сценаристов и режиссеров.
Может соглашаться с этим письмом или нет, но перекос в сторону, если иметь в виду некую тему, да, России, то есть перекос в сторону вот черной стороны нашей.
Это волнует молодых кинематографистов или старших товарищей по цеху?
Я подозреваю, что это волнует людей старшего возраста.
А почему подписано якобы от имени молодых творцов?
Я не думаю, что там много молодых подписанцев, потому что это письмо анонимное в результате. Как бы проблемы существуют, и о ней надо говорить, но вообще мне связано это с новым ощущением, что это связано с новым министром культуры, который у нас становится главным ньюсмейкером и который задает тему для общественного диалога. Понимаете, просто иногда это делается грубо.
Авторы письма, неназванные выпускники и студенты ведущих творческих вузов России, просят Михалкова рассмотреть возможность создания при Союзе кинематографистов России молодежного отделения и возглавить попечительский совет организации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня открывается 34-й Московский международный кинофестиваль, которым руководит Никита Михалков. В этом году в основной конкурс отобрано 17 картин. Россию представляют фильмы «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой и «Орда» Андрея Прошкина. О постсоветской истории и перспективах Международного московского кинофестиваля я беседую с кинокритиком, обозревателем «Российской газеты» Валерием Кичиным. У меня есть такое ощущение, что с этим фестивалем были связаны опасения сначала, что он вообще умрет по финансовым и другим причинам. Потом были какие-то большие неоправданные надежды на то, что он станет одним из самых главных фестивалей в мире. А сейчас как-то все по большому счету успокоилось. Место этого фестиваля более-менее на фестивальной карте мира определено. Амбиции чрезмерных нет.
Именно так и есть. Только я бы назвал это все-таки стагнацией. Я бы назвал это совершенно смертельным застоем. Не в том смысле, что он ведет к смерти неизбежной. Я думаю, что фестиваль будет жить. Но он будет влачить вот такое вот как бы очень грустное существование. Бесконечно долго может продолжаться такое вот полузагнивание. Конечно, он кому-то нужен. Конечно, киноманы, они все равно рвутся посмотреть фильмы, которые иначе они не посмотрят. Но в целом его коэффициент полезного действия настолько ничтожен в рамках московской культурной жизни, не говоря о культурной жизни страны, что он как бы и не существует для абсолютного большинства даже любителей кино.
Какой суровый диагноз? А почему вы так считаете?
Понимаете, я не думаю, что должны быть амбиции стать первым фестивалем мира, заместить собой Каннский фестиваль. Не в этом, конечно, суть. Суть в том, чтобы стать каким-то событием в жизни. То есть этот фестиваль, он служит некими подмостками для того, чтобы покрасоваться перед камерами для некоторых людей нашего кино. Вот это все чисто такая показушная сторона фестиваля. И этим интерес к нему этих людей ограничивается. Понимаете, не может быть фестиваль сколько-нибудь значимым и сколько-нибудь серьезным событием, если уже изначально по самой структуре организации ему отведено какое-то 25-степенное место. Фестиваль просто умирает на целый год почти и пробуждается к жизни где-то в феврале за три месяца до начала фестиваля, когда уже, по идее, все должно быть готово. А только начинается отбор фильмов. Потому что по существующему законодательству должен предварительно выиграть тендер компания, которая его будет обеспечивать. А все остальное время фестиваль как бы ничейный. И вот только в феврале, наконец, тендер выигран. Некая организация, причем заранее всем известно, какая именно, получает официальное, формальное право наконец-то заниматься этим фестивалем. И вот, значит, тогда и начинаются лихорадочные попытки что-то собрать. Усилия отборщиков фестиваля абсолютно героичны в этих условиях. Но сделать-то можно на самом деле мало, потому что фестиваль неизбежно довольствуется объедками с барского стола других фестивалей, даже, может быть, менее крупных фестивалей. Очень много фильмов, которые просто формально присутствуют на фестивале, потому что они уже в прокате. Фестиваль очень зависит от случайности. Он не может иметь сколько-нибудь внятной культурной политики именно в силу своей зависимости от случайности. Если вдуматься в число зрителей каждого из последних фестивалей, которые официально обнародуются, 50 тысяч зрителей посетило Московский кинофестиваль. 50 тысяч зрителей на 250 фильмов Московского фестиваля и на количество сеансов, зал кинотеатра «Октябрь» заполняется далеко не всегда.
О Международном московском кинофестивале кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На чемпионате Европы по футболу начинаются четвертьфинальные матчи. О том, как изменился в последние годы международный футбол, какие тенденции в тактике и стратегии Евро выявил Евро-2012, я беседую со звездами футбола относительно недавнего прошлого. Серебряный призер Евро-88, участник двух чемпионатов мира Александр Заваров, лучшие годы карьеры провел в киевском «Динамо», «Ювентусе» и французском клубе «Нанси». Обладатель Кубка УЕФА, Кубка СССР и Кубка Италии. Сейчас Заваров советник украинского правительства по вопросам проведения Евро-2012.
Футбол изменился в сторону, кто больше физически готов, у кого больше, то есть мастеров футбола в команде, кто-то делает результат. По сравнению с нами, у нас, может, был футбол менее, может, физически, как сегодня, то есть я имею в виду габариты футболистов, то есть которые все там под 1,90 ростом. У нас был, может, другой футбол. Мы были в те годы именно голову сильнее технически, да. Футбол движется вперед, сейчас много разнообразных тактик, по сравнению с тем, что у нас было. Думаю, что если футбол будет развиваться в таком плане, то, думаю, зрители от этого будут выигрывать, футбол будет еще динамичнее, наверное, еще более скоростной, я так думал.
То сочетание силы и скорости изменилось или нет?
Ну, силовые точности. Я тоже, когда работал даже детским тренером во Франции, да, когда приходили мне предложения от футболистов, рост, вес, там, где играл, и президент сказал, что меньше президент клуба, меньше 87, мы не рассматриваем вообще никого. То есть вот это физическая подготовка не всегда и получается и в техническом плане. То есть если это удастся совместить все вместе и технику, и габариты футболистов, то тогда, конечно, тем тренерам, которые это создадут, то есть это только большое спасибо. Если высокорослый футболист, то есть он менее техничный, чем там, то более мелкий футболист, я имею в виду, как Хави, как Месси, то есть в таком плане.
Александр, вы были одним из самых техничных, самых быстрых футболистов советских конца 80-х годов. Сейчас еще быстрее играют в футбол.
Я скажу, что мы в те времена, на чемпионате Европы, там, чемпионате мира, показывали уже современный футбол. То есть современный футбол, это скорость была, взаимозаменяемость, техника была. Мы тоже умели прессинговать. Мы в то время тоже давали минимум времени для размышления футболисту соперника. То есть, что и сегодня делается. То есть, кто поплотнее играет, отбирает мяч, как возьмем, как сборная Испании или как там Барселона в зоне, в той, где потеряли они мяч. То есть, это только футбол. Футболу плюс. Я думаю, что мы на то время делали не хуже, чем сегодня.
А какая команда сейчас вам больше всего нравится по стилю игры? За кого бы вы с удовольствием сыграли сейчас?
Ну, я думаю, наверное, конечно, так жалко, что сборная Украины не попала. Конечно, я как патриот, я сразу бы за сборную Украины. Но мне нравится такое хладнокровие, мощь, сила, выносливость, там, иногда техника сборная Германии. То есть мне очень нравится. Почему-то же есть мощные игроки, есть такие футболисты, как Азил, техничные, с очень хорошими навыками. Испанию можно назвать как чемпиона Европы, но пока они не играют на все 100%. У меня такое ощущение. Очень тяжело им дарится победы там. Ну, вот это две команды, которые очень сильные, которые будут, наверное, играть в полуфиналах, наверное, скорее всего.
Александр Заваров. Полузащитник Андрей Кончельскис выступал за сборную СССР, СНГ и России с 89 по 98 год. Он участник трех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. Выступал, в частности, за британские клубы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Рейнджерс, Саутгемптон, итальянскую Фиорентину. Чемпион Англии и Шотландии. Сейчас работает в нижегородском клубе «Волга».
Конечно, футбол меняется. С каждым годом он прогрессирует. Можно сказать, сейчас больше интереса, можно сказать, футболу вообще в общем. Развивается все, футбол, инфраструктура развивается, школы открываются.
В чем меняется с игровой точки зрения? Он стал быстрее, я не знаю, более силовой. Вот как бы вы охарактеризовали с точки зрения таких технических параметров игры?
Быстрее, не быстрее, ну, конечно, есть и в этом тоже есть какая-то доля, какой-то процент изменений. Но, можно сказать, тактические, может быть, рисунки меняются. Все-таки раньше-то, вы помните, играли, там, допустим, к примеру, задний защитник, там, центральный защитник, чистильщик был. Сейчас его нету, сейчас играют в линию. Так, меняются тактические схемы, изменения есть, но они не такие уж большие.
Андрей, вы прекрасно знаете британский футбол, поскольку много лет выступали на британских островах. Ирландия и Англия.
Ирландия и Англию вы не сравниваете, потому что ирландцы, для них попадание на, там, допустим, на какой-то большой турнир, это уже большое дело. А потом Ирландия очень слабый чемпионат проводит. 98% всех футболистов играют в английских чемпионатах, в шотландском, английский чемпионат сильный, а ирландский нет. Конечно, в Англии намного сильнее по всем показателям.
Стиль игры в футбол становится унифицированным более, или команды продолжают сохранять свои какие-то национальные особенности?
Самое главное, что какую тактику тренер преподнесет, там, допустим, какой стиль он хочет, чтобы они играли. Такого, что нет, что, допустим, британцы играют, как все думают и говорят, что они играют очень простой стиль, туда бьют вперед, там идет борьба и так далее. Нет, такого нет. Поэтому главный стиль — это для тренера результат. Верхом, низом там или еще как-то. Главное, чтобы был конечный результат. Конечный результат — это победа в любом ином турнире.
Какая команда вам особенно симпатична сейчас на чемпионате? За кого вы хотели бы сыграть?
Я? Две команды — это за немцев и за испанцев.
Интересно, я только сейчас говорил с Александром Заваровым, он хочет сыграть ровно за те же две команды, за Германию и за Испанию.
Интересно было бы сыграть за эти команды.
Вы удивлены выступлением национальной команды?
Ну, такое есть, двоякое мнение, потому что все-таки по первой игре, конечно, претензий, вопросов нет, там чистый, очень хороший футбол показали, великолепно сыграли. А остальные две последующие игры сильно разочаровало. Конечно, тяжело играть в меньшинстве. Понимаете, когда футболист уходит на футбольное поле, исполняет регулировщика, знаете, дать жезл, и пускай идет, может, в полицию, может, там больше пользы принесет, чем на футбольном поле.
Вы Аршавина имеете в виду?
Ну, а кого, что у нас Аршавина? Выходит только регулировщик, рассказывает, всем руки разводит, туда беги, туда иди, там ты, там. Он такой командир какой-то.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 21 июня были футболисты и футбольные эксперты Александр Заваров и Андрей Кончельскис. На чемпионате Европы по футболу начинаются четвертьфинальные матчи. Вот так обстояли дела в четверг, 21 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.